9. За полгода до смерти от опухоли головного мозга, в 39, вот несправедливость. Пока еще его разум был ясен, по большей части, Чак сказал жене правду о шраме у себя на руке. Не такое уж большое дело, да и предыдущая ложь была не такой уж большой, но жить ему оставалось всего ничего. И в этой стремительно убывающей жизни настал тот момент, когда надо было свести баланс к нулю. Жена лишь однажды спросила его о шраме. Он и вправду был маленьким и почти незаметным. И тогда Чак сказал, что еще в школе подрался с одним мальчишкой, Дагом Уэнтвортом, который взбесился, что Чак танцевал с его девушкой на осеннем балу и толкнул Чака прямо на сетчатый забор на школьном дворе.
«И что же случилось на самом деле?» — спросила Джинни. Спросила не потому, что ей было важно знать правду. Просто ей показалось, что это важно для него самого. Ее мало интересовало, что было с ним в школе. Врачи говорили, что он вряд ли доживет до Рождества. Вот это действительно было важно.
Когда завершился их потрясающий танец, и диджей поставил другую, более современную музыку, Кэт Маккой побежала к подружкам, которые хихикали, визжали и обнимали ее с пылом, на который способны только 13-летние девчонки. Чак весь вспотел, ему было так жарко, что казалось, будто его щеки сейчас вспыхнут огнем. Он испытывал эйфорию. Ему хотелось лишь одного — оказаться где-нибудь, где темно и прохладно, и где можно побыть наедине с собой. Словно во сне, он прошел мимо Даги и его друзей, которые не обратили на него внимания, открыл заднюю дверь спортзала и вышел во внутренний школьный двор. Прохладный воздух осеннего вечера вмиг остудил его горячие щеки, но не развеял его эйфорию. Чак поднял голову к небу, к миллиону сияющих звезд. И вдруг осознал, что за каждой звездой из этого миллиона прячутся еще миллионы невидимых ему звезд.
«Вселенная безгранична», — подумал он, — «в нее помещается много всего, в том числе и я сам. И конкретно сейчас я прекрасен. У меня есть законное право сказать о себе: я прекрасен».
Он прошелся лунной походкой под баскетбольным кольцом, двигаясь под музыку, что звучало у него внутри. Когда Чак исповедовался перед Джинни, он не смог вспомнить, что это была за музыка, но для протокола сказал, что это был Jet Airliner группы Steve Miller Band, и закружился на месте, раскинув руки, словно пытаясь обнять целый мир. Боль обожгла правую руку. Не такая уж жуткая боль, если честно, но все же достаточно сильная, чтобы пробиться сквозь радостную эйфорию и вернуть Чака с небес на землю. Он посмотрел на тыльную сторону кисти. Там была кровь. Кружась, как дервиш, под бесчетными звездами, он случайно задел рукой сетчатое ограждение и поцарапался о торчавший кусок проволоки. Ранка была пустяковой, он даже не стал залеплять ее пластырем. Царапина зажила быстро. Хотя шрам остался. Крошечный белый шрам в форме полумесяца.
«И зачем было врать в первый раз?» Джинни улыбнулась, взяла его руку и поцеловала шрам. «Но я бы еще поняла, если бы ты сочинил эту историю с дракой, чтобы похвастаться, как ты отделал первого школьного хулигана. Но ты ничего такого не говорил».
«Да, он такого не говорил. И у него не было ни малейших проблем с Даги Уэнтвортом. Во-первых, Даг сам по себе был вполне добродушным, веселым увольнем. А во-вторых, с чего бы он стал обращать внимание на какого-то мелкого шибзика-семиклашку по имени Чак Кранц?
Но тогда почему он соврал в первый раз, если не для того, чтобы выставить себя героем вымышленной истории? Потому что шрам был действительно важен, но совсем по другой причине.
Шрам был частью истории, которую Чак не мог рассказать никому, пусть даже на месте старого викторианского дома, где прошло его детство, уже давно стояли многоквартирные высотки. На месте викторианского дома с привидениями. Шрам значил больше, чем просто шрам. И Чак окружил его вымыслом, чтобы придать ему больше значения, не раскрывая истинного его смысла. Звучало не слишком логично, но это лучшее, что был способен измыслить его разрушающийся мозг, пораженный глиобластомой. Он, наконец, рассказал жене правду о происхождении шрама, а больше ей знать и не требовалось.